Я назвал сегодняшнюю проповедь одним коротким словом «итог». Каждому из нас приходится подводить итоги. Мы сейчас находимся где-то в той точке, когда ученики, студенты сдают экзамены. И экзамены – это итог года, итог четверти, итог семестра, может быть. Что это означает? Это значит, что человек провел определенную работу на протяжении определенного времени. И вот теперь академическая программа построена так, что она требует подведения итога, чтобы посмотреть, а есть ли какой-то результат от этого обучения. То есть, когда мы говорим об итоге, мы говорим о том, что является плодом определенного периода труда, определенных каких-то процессов, которые имели место в человеке, и вот он подходит как к точке какой-то, и у него есть какой-то итог. Известно, что некоторые люди, проучившись определенное время, к сожалению, не имеют итога, или их итог не очень большой. Или они не учились, только ходили в школу, или в колледж, куда они ходили, или же мы сталкиваемся с такими проблемами иногда, когда молодой человек или девушка, она идет или он идет в колледж, и он не совсем знает, а на кого же он хочет учиться. И вот он провел год, и потом поменял мейджор, и потом поменял еще раз мейджор, и в конце концов у него уже за плечами 3 года образования, но ему нужно начинать все сначала опять. То есть, когда люди провели время, но итога нет. Что-то подобное, друзья, происходит с жизнью людей. Каждый день, каждая неделя, каждый месяц и каждый год они даны нам Богом для того, чтобы произвести в нас определенный плод, результат определенный принести. Помните, Ефесянам 5 глава 18 стих написано о том, чтобы мы могли, по-английски сказано «redeem time», по-русски «дорожите временем», потому что дни лукавы. «Redeem», то есть это время искуплять, то есть мы должны это время использовать с максимальной пользой для своей души. То есть если мы провели год, и он не сделал нас более зрелыми, более сильными во Христе людьми, то значит, мы немножечко меньше имеем в итоге, чем мы должны были, чем мы могли бы иметь. Так вот, когда мы говорим о жизни Давида, а он, как мы уже неоднократно отмечали, был назван человеком, мужем по сердцу Божьему, в его жизни интересны не только различные вариации, то есть его подъемы, его провалы, его очень точные решения, то, как он становился инструментом Божьим для того, чтобы Бог делал через него чрезвычайно великие дела. То есть не только это интересно, но интересен еще и итог. Интересно, как этот человек пришел к концу жизни. Мы уже неоднократно отмечали, что характер Давида или личность Давида очень интересна и очень практична в том отношении, что Давид обычный человек. Писание не рисует перед нами какую-то абсолютную, идеальную личность, которая бы стерильно была абсолютно. Давид обычный человек, и Писание раскрывает перед нами его слабости, его сильные стороны, показывая, что вот это вот обычный человек, который отличается тем, что его основной вектор, то есть его основная направленность, направлена к Богу, направлена к тому, чтобы жить Христом, о котором он знал, что он придет, жить обетованиями Божьими об Агнце, который будет, жить тем царем, трон которого Давид заложил, или Бог через него заложил основание этого трона. То есть Давид был движим, устремляясь к Богу. Когда он был движим этим, вот на пути этом, он не всегда был точен. В каких-то местах он проявлял слабость. И мы уже изучали целый ряд таких ситуаций, мы исследовали. Но все равно этот человек отличался тем, что он поднимался, вставал, он опять шел, он снова двигался туда. И вот этот человек представлен перед нашими глазами как муж по сердцу Божьему. То есть это полноценная, богатая, благословенная Богом жизнь обычного человека. И это очень важно для нас, потому что мы все обычные люди. Среди нас нет святых, а если в кавычках, а если кто-то считает себя таковым, то написано, тот слеп, закрыл глаза свои и забыл об очищении прежних грехов своих. То есть вот это та реальность, с которой мы имеем дело. Так вот, Давид, он, будучи таким обычным человеком, он не просто прожил жизнь достаточно ярко, что мы можем брать сегодня с него уроки, но он подошел к своей старости с тем, что он в максимальной степени использовал все то, что было в его прошлой или в его жизни до этого момента, так что оно стало его благословением. Время старости – особое время. Это время, когда люди подводят итоги. Даже если вы не сидите и не думаете, вот я уже старею, и я подвожу итоги, вы все равно их подводите. Речь идет вот о чем. Смотрите, мы постепенно в начале жизни накапливаем то, что делает нас теми, кто мы есть. Наш образ мышления складывается, наши манеры, наши реакции, как мы реагируем, наши привычки. Наш характер формируется. Больше того, когда мы познаем Христа, мы воспринимаем Божье знание, которое производит свою работу, оно трансформирует нас. И если мы в большей степени открыты для этой Божьей работы, она больше будет трансформировать нас, больше уподоблять образу, характеру Иисуса Христа. И вот таким образом, с каждым днем, вот чем больше мы прожили, тем больше мы пожинаем того, кто мы были раньше, того, что с нами происходило раньше. То есть в каком-то смысле мы все подводим итоги. Ну, например, я приведу вам такой пример. Заметьте, человек, который очень прилежно учился в школе и потом удачно поступил в университет и освоил какую-то профессию, и он пошел после своей школы, его берут куда-нибудь в какую-то компанию работать, и он получает хорошую зарплату. Это итог. Это подведение итога в каком-то смысле. Итога своего периода учебы. Есть другие люди, которые столько же времени потратили, но сейчас их итог 8,95, да, или сколько там, average. Вот это их итог. Или 9,25. В Сиэтле уже 15 говорят, но это не благодаря итогу, а благодаря просто политике. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть определенный итог мы сегодня обязательно, даже если вы не сидите и не думаете, какой же у меня итог, мы сегодня обязательно подводим итог того, что было до того, тех всех инвестиций, которые мы сделали. И чем дальше мы по линии жизни, чем ближе мы к старости, тем больше итог. То есть, подходя к старости, человек мыслит и действует в соответствии с тем, кто он есть, в соответствии с ценностями, которые сформировались в нем на протяжении его жизни. Невозможно прожить жизнь одними ценностями и надеяться на то, что старость твоя будет процветающая от других ценностей. Написано, что посеет человек, то и пожнет. Человек сеет, и прежде всего в себя, в свою душу, в свою личность, в то, кто он есть. И таким образом ему неизбежно придется пожинать результаты того, кто он есть. И здесь не виноваты люди вокруг. Речь идет о том, кто мы есть, о том, что в нашей жизни, в нашей личности происходит. Ценности человека, которые культивируются и утверждаются им на протяжении всей его жизни, они неизбежно определяют, в какой атмосфере проведет он старость. Заметьте, друзья, речь не идет о уровне экономического благосостояния. Могут быть самые разные уровни экономического благосостояния. Я знал стариков, которые жили в 70-е годы, я помню, 70-е годы в Советском Союзе, которые жили в бедности на земляном полу. То есть даже не было деревянного пола. Земляной пол был, огород, который там с трудом эта бабушка, сгорбившаяся, обрабатывала. Но ты входишь в эту хижину, а в ней светло от ее духа, от того, кто она есть. И вот таких стариков любили, к ним молодежь и дети стремились. То есть это определенный результат, атмосфера, которую человек генерирует вокруг себя, которую эта личность излучает. Как уже было отмечено, Давид не был совершенным человеком. На протяжении его жизни ему приходилось попадать в достаточно сложные ситуации, его жизнь была полна разными событиями, и многие из них были проблемными, и некоторые даже можно назвать трагичными. Давайте кратко вспомним его жизнь, вот так бегло пробегим по всему тому, что мы уже исследовали, на основных фактах, на которых мы останавливались. Мы не будем говорить о его рождении, неизвестно точно, когда он родился. Есть разные традиции, которые немножечко отличаются друг от друга, когда же точно Давид родился. Вот. Но мы точно знаем из того, что написано, событие, первое событие, в котором упоминается Давид, это его помазание на царство. Помните эту историю, когда приходит Самуил, после того, как Бог отверг Саула, приходит Самуил в дом Иессея в Вифлееме, это маленькая деревенька, она и сейчас небольшой городок, который недалеко от Иерусалима, на палестинской территории сейчас, в эту небольшую деревеньку, и он говорит: Бог меня прислал для того, чтобы вот здесь помазать царя среди твоих сыновей. И Иессей, естественно, самых сильных, именитых, красивых, статных своих детей представляет ему одного за одним. И помните, когда эти очень важные слова, которые сказал Бог через, Самуил сказал Иессей, он говорит: человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Вот, тогда, когда уже всех представил Иессей, и Самуил спрашивает: а есть ли еще? Он говорит: ну, есть один, но он там пасет овец, он даже и не думал о том, что этот может быть кандидатом. В конце концов, его позвали, и помните, Самуил, Бог говорит Самуилу, что именно этот, вот, и он помазал его на царство. Из этого периода известно, что Давид был, во-первых, покорным отцу, во-вторых, он был очень верным в своем деле. Он защищал овец, он заботился о том, чтобы то дело, которое ему поручалось, оно было выполнено правильно, верно, точно перед отцом. Это то, что известно из этого периода. Вторая точка – это победа над Голиафом. Это еще молодость. Мы точно не знаем, сколько, но он юноша. Саул смотрит на него, и он говорит: не можешь победить. Ты юноша, а Голиаф от юнства воин, от юности своей воин. И поэтому, то есть, скорее всего, он совсем молодой еще человек был. Но мы знаем, что он, придя в эту точку, он измеряет ситуацию Божьими ценностями. То есть у него был уже определенный навык смотреть на вещи, смотреть на мир, смотреть на то, что происходит вокруг, с точки зрения Божьей. И вот почему, когда он сталкивается с тем, что все эти мощные, могущественные воины, стоящие здесь, в этой точке, перед филистимлянином, никто из них не может просто взять и сразиться с этим Голиафом. И для него вопрос победы над Голиафом – это не вопрос физической силы. И не вопрос воинского тренинга. Для него вопрос победы над Голиафом – это духовный вопрос. Когда он смотрит и говорит: он же так поносит воинство живого Бога. Он не может устоять. Перед Божьими людьми он не может устоять. То есть мы видим, какая серьезная разница, серьезные различия между его мышлением и мышлением остальных людей. Кроме того, мы видим, как просто он подходит к сложным вопросам. Все здесь ломают голову, Саул там в панике, в страхе, весь народ тоже подавлен, все эти войны, которые стоят. У Давида очень простое решение. Почему простое? Потому что он хорошо знает Бога и знает Божье Слово. И он подходит к этому вопросу очень просто. И это делает его свободным от страха. Этот маленький, молодой человек, но он не боится этого мощного войска филистимского и их предводителя Голиаф. Следующий период – это преследование Саулом. Помните, это достаточно большой период его жизни. Мы не знаем точно, по разным подсчетам, от самое мало 11 лет, самое много 25, некоторые историки считают. То есть, ну, это точно больше, чем 10. То есть, это не 3 месяца было. И Давид находится в ситуации, в котором он совершенно несправедливо страдает. Он уже помазанный на царство царь. Он человек очень порядочный, он подходит очень порядочно даже к своему противнику Саулу, к своему врагу. Но мы видим, что у него очень смиренное отношение к этой несправедливости. Вот внутри, в сердце он к Богу идет. Мы читаем Псалтырь, и мы видим, что он перед Богом изливает душу. Для него вот эта точка является решением, а не какие-то другие инструменты. Мы видим, как он доверяет Богу свое будущее. То есть он не пытается взять в руки ситуацию и любым путем достичь решения. Он доверяет Богу. Он совершенно не знает, как оно решится. Он, ну представьте себе, живет по пустыням, где-то там по лесам. Год живет, 2, 5, 10 лет. И это продолжается больше. И он, Бог пообещал, что он будет царем. Здесь бы пора уже какую-то свою собственную стратегию построить для того, чтобы как-то проблему решить. Но вот этим Давид отличался. Вот где он инвестировал еще с молодости. Он инвестировал в то, что он уповает на Бога, хотя десятки лет проходят в этом уповании. Больше того, у него есть, он отличается большущим терпением и благородным отношением к царю. То есть даже тогда, когда Бог дает в его руки жизнь Саула, он отказывается быть цареубийцей. Отказывается по причине того, что он верит, Бог помазал меня на царство, он и поставит меня царем. Но вместе с этим, если вы помните, у Давида были периоды слабости в это время. Помните две точки, когда он убегал к филистимлянам? Первый раз, когда, помните, вынужден был притвориться безумцем. Вот, и второй раз, когда его чуть ли не взяли уже воевать против Израиля. И потом Бог просто чудесным образом вмешался. Эти оба периода, обе эти точки, они говорили о слабости Давида. Давид уставал бегать от Саула. Он не был просто таким человеком с железной волей, абсолютно безэмоциональный, бесчувственный. У него были чувства, у него была усталость. Но мы видим, как Бог давал ему способность вставать и преодолевать эти все трудности. Затем было поставление на царство. Помните, сначала его признали царем в Иудее, колено Иудина и Вениаминова, и потом через 7,5 лет весь Израиль признает его царем. То есть, опять-таки, он доверяет Богу. Он доверяет, Бог избрал его на царство, Бог и поставит его в свое время. Он не пытается своими человеческими средствами, силами добиваться этого. Следующий период – это утверждение царства. Это, наверное, самый значительный по продолжительности период. Тогда, когда Бог дал ему победу над всеми врагами, когда успокоилась земля, написано, когда он перенес столицу в Иерусалим, и не просто столицу, он перенес туда ковчег завета, и поклонение Богу было централизовано уже в одном месте, скиния стояла там в этом месте. Кроме того, это был период материального благополучия, когда страна процветала. Опять-таки, это было достаточно много времени, когда страна набрала силу и пришла в эту точку благополучия. Кстати, в этом была одна из основных задач, ради которых Бог избрал Давида, чтобы он основал царство Израиля. чтобы он основал престол, который потом когда-то займет Мессия, Сын Божий Иисус Христос, царь, который из рода Давидова, царь иудейский. Следующая точка в истории Давида, которая отражена на странице Священного Писания, это его грех с Версавией. Заметьте, в жизни Давида очень много было всяких разных событий. Одно только царство 40 лет. А еще до царства сколько историй это с Саулом длилось. То есть это больше 50 лет, скорее всего, охватывает этот период. И из всех этих 50 лет выбраны только наиболее ключевые, главные какие-то события, о которых Дух Святой решил, что они необходимы нам, чтобы мы знали, чтобы мы могли видеть эту общую картину. Так вот, в этой ситуации представлена наиболее существенная проблема Давида, которая имела очень серьезные последствия. Первый фактор, который подчеркнут, это грех или же тот факт, что Давид, будучи человеком по сердцу Божьему, у него не было иммунитета ко греху. Он где-то в каких-то точках он проявлял небодрствование, которое имело столь серьезные последствия. Но при всем этом, что он был движим похотью и потом страхом перед людьми, этот страх перед людьми привел его к тому, что ко второму греху, к тому, что он стал как-то скрывать последствия этого. И вы знаете всю эту историю с Урией, которая произошла. Вот. Но вместе с этим этот грех показан очень подробно для того, чтобы показать потом подробно его покаяние, восстановление Давида. И это одна из чрезвычайно важных характеристик Давида, мужа по сердцу Божьему. Он умел каяться. Опять-таки, это иллюстрация, это пример, который необходим для нас, верующих людей. Вот. И за этим следует Божья милость и прощение. Мы видим, что Бог милует его, Бог прощает грех. Даже такой сложный, такой тяжелый грех, который мы видим. Следующая точка – это восстание Авесалома, которое в большой степени является одним из последствий предыдущего события этого греха, этой истории греха с Версавией и греха против Урии. Еще один фактор – это трагичная перепись народа, о котором мы говорили в позапрошлый раз в нашей проповеди. И то, о чем мы будем сегодня говорить немножко, последний период жизни Давида был ознаменован приготовлением к постройке храма. Вот эти последние несколько лет после всего того, что произошло, Давид сфокусировался на одной задаче, которая была для него самой важной. Это было основное дело, которым он занимался в этот период. И самый последний переход в вечность. Как мы уже говорили, на протяжении всей своей жизни Давид признавал абсолютное Божье владычество над собой. Он признавал, что Бог управляет вселенной. Он понимал, что покорность Божьей воле – наибольшее благо, которое может иметь человек. Он согрешал, но всегда каялся. Это и сформировало атмосферу его старости. Вот весь вот этот список, вся эта жизнь, она привела к результату, к итогу, о котором мы сегодня будем говорить. В книге Псалтырь, в 91-м псалме мы читаем такие слова о старости. 12 стих. «Праведник цветет, как пальма. Возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Посмотрите, несколько здесь интересных фактов. Это не просто о любом старике сказано. Это сказано о некоторых стариках. Во-первых, это праведники. То есть люди, которые знают Бога и имеют жизнь Божию в своем сердце, во-первых. Во-вторых, написано, что они насаждены в доме Господнем. То есть дом Господень для них чрезвычайно важен. И дальше написано, они цветут во дворах Бога нашего. То есть их слава, их лучшее, their best, их лучшее в церкви Божией, в доме Божьем. В том месте, где народ Божий живет, в том месте, где общность народа Божьего проявляется, развивается и так далее. Они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочные и свежие. Вот такие люди, плодовиты, сочные и свежие. То есть люди, которые имеют правильные отношения с Богом, серьезно относятся к Богу, к Его народу, к Его церкви, они трудятся так, чтобы Бог через них являл славу свою для людей, которые их окружают. Вот такие люди будут плодовиты, сочные и свежие. То есть это не просто так, благое пожелание для всех стариков. Это очень ясный план, который реализован здесь. И дальше, для чего вся эта плодовитость, сочность и свежесть? Чтобы возвещать, что праведен Господь. То есть это результат. Есть человек, не знающий Бога, который живет, и чем старше он становится, тем нуднее он. Тем больше он недоволен, тем больше вокруг него все не так, тем больше он становится проблемой. Есть праведник, которому представлен здесь путь, и этот человек, он должен расцвести так, что люди вокруг него могут видеть, праведен Господь. Вот жизнь, которая была вложена в познание Бога, и вот ее результат. Вот к чему приводит эта жизнь. То есть старость будет полноценной и плодовитой только тогда, когда ее целью будет возвещать величие и славу Бога. И, друзья мои, чем ближе мы приближаемся к старости или к вечности, тем больше мы понимаем, или праведник, верующий человек, тем больше будет понимать, что это действительно единственная цель, ради которой стоит жить. Все остальное теряет свою ценность с каждым годом жизни. Все больше и больше. В последних главах первой книги Паралипоменон приводится несколько важных фактов, которые описывают нам вот этот последний период или последние годы жизни Давида. И мы посмотрим сейчас на них, посмотрим на это описание, чтобы попробовать оценить атмосферу, в которой прожил этот человек последние годы. И посмотрите, как сказано о самом последнем времени его жизни. 29 глава, 1 книга Паралипоменон, 28 стих. «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, после него». То есть, заметьте, написано, умер в доброй старости, насыщенной жизнью. У него было еще и богатство, и слава, как у царя. Но вот эти первые два фактора, это то, что должно быть у каждого чада Божьего. В доброй старости, насыщенной жизнью. Так вот, мы сейчас посмотрим, что же позволило Давиду прийти к этому итогу? Что стало причиной, которая генерировала такой результат в его жизни? Несколько точек, которые я отметил, изучая его жизнь. Первое. Понимание, глубокое понимание зависимости от Бога. Это одно из наиболее важных качеств, которое было у Давида с самого начала. Но это качество, которое должно усиливаться, друзья, у верующего человека с каждым днем, с каждым годом. Это очень важно, друзья. Важно по следующей причине. Смотрите, обычно у всех людей, которые не знают Бога или не возрастают в Боге, у всех людей наоборот, чем дальше они живут, тем больше они самоуверенны. Тем мудрее они, тем опытнее они, тем больше они знают. Помните, яйцо курицу не учит. То есть, чем взрослее человек, тем больше его мнение, если как вы будете меня учить. Уже он или она уже всех учит. Вот это обычная картина любого человека. Верующий человек наоборот. Чем больше он живет, тем больше он понимает, что Бог все во все. А он и знать не знает, как положено знать. Я помню такой факт, с которым мне пришлось столкнуться, когда я пришел учиться в семинарии. У нас там были разные профессора, некоторые были помоложе, и некоторые были совсем уже пожилые люди. Меня учили два профессора, которые учили еще когда-то Джона МакАртура. Вы понимаете, какие они старые уже должны быть. То есть, когда Джон МакАртур учился в семинарии, он уже 40 с чем-то лет пастором уже там. То есть, очень уже пожилые люди. Я заметил разницу. Когда ты спрашиваешь у молодого профессора вопрос, он тебе его дает сразу, в долю секунды, ответ. И этот ответ очень категоричен, и он абсолютно уверен в этом. Когда ты спрашиваешь у этого старичка, который, ну, у нас, нам преподавал один человек, который был одним из крупнейших специалистов по Новому Завету в мире. Не просто там в семинарии, а в мире вообще. Один из очень выдающихся ученых в этой сфере по тексту Нового Завета. Ты задашь ему вопрос, и он так глубоко задумается и скажет, you know, brother, I need to think about that. Ты знаешь, брат, мне нужно подумать об этом. Да, есть несколько точек зрения на этот вопрос. Ну, давай я точно проверю и скажу тебе завтра. И он обязательно запомнит. И вот на следующий день или на следующую неделю, когда ты приходишь к нему в класс, он подзывает, и он объясняет тебе, вот в соответствии с такой-то точкой зрения, которая поддерживается вот такой-то точкой зрения, вот такими-то вопросами тонкими, вот наиболее вероятно ответ должен быть такой. То есть, чем больше человек знает в действительности, тем смиреннее он подходит к своей убежденности. И это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. И вот то, что мы видим в Давиде, мы видим, что Бог по своей милости дал ему такое качество характера. Он зависит от Бога. До того, как мы прочитаем несколько текстов, я еще приведу один пример. Помните апостол Павел? Он говорит о себе в нескольких местах, причем вот по хронологической последовательности. В одном месте он говорит, братья, я наименьший из апостолов. Я не достоин даже называться апостолом. Помните, да, он рассказывает, потому что я гнал церковь Божью. Потом проходит немножко времени, и он говорит, Павел наименьший из всех святых. О, Павел уже понимает, что он не только наименьший из апостолов, а наименьший из всех святых. Потом проходит еще немножечко времени, и Павел пишет, помните, первое послание Тимофею, первая глава, и он говорит, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых кто? Я первый. Вот это вот путь христианина. Это путь к старости. Это правильный путь к старости. Не будет этого пути к старости. Будет старость нудная, неприятная, никому не нужная. Люди, которые вынуждены будут за вами смотреть, потому что они, ну, дети ваши, никуда не денешься уже. Просто они будут это делать, закрывая свои уши, заходя к вам. Ну, может быть, не буквально, но будут так, Господи, помоги. Это очень важно. Когда вам будет уже 70 или 80, когда за вами нужен будет уход, тогда поздно будет. Вы тогда не сможете переделать себя. Вот почему присылают в пенсионный фонд приглашение в 49,5 лет. Знаю, что надо начинать заранее. Готовиться нужно начинать заранее. Итак, давайте посмотрим, какая же школа или к чему привела вот эта школа Давида. 1 Паралипоменон, 28 глава, с 1 стиха. Давид собирает народ и делает обращение к этим людям. Собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников, и всех храбрых мужей. То есть самый цвет, самые лучшие люди собраны. И стал Давид, царь, на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои, народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего. И потребное для строения я приготовил». Заметьте, он начинает говорить о своей жизни, вот он уже в этом уже преклонном возрасте, он говорит о наиболее важном для него вопросе, но заметьте, он представляет этот вопрос, подчеркивая не свою значимость, а Божию значимость. Слушайте, что он говорит дальше. Третий стих. «Но Бог сказал мне, не строй дома имени моего». Он говорит, собрал вот этот весь цвет Израиля и говорит им здесь не о своих достижениях, а говорит о своих слабых точках. Бог, оказывается, запретил, не позволил ему построить дом. Потому что ты человек воинственный, проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца своего, чтобы мне быть царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Заметьте, как Давид, вспоминая об истории своей, он говорит: Бог не позволил мне храма даже построить. И дальше говорит: это только по милости, он избрал меня, он благоволил. То есть это не потому, что я хороший, а потому что просто колено Иудина было определено. И потом и в колене Иудина просто дом отца моего. И вот в доме отца он благоволил меня, он благоволил. Заметьте, слово «он благоволил» говорит о заслуге, которая в Боге, а не в Давиде. Вот он говорит об этом очень важном, очень таком животрепещущем для него вопросе, и он представляет его нигде, даже какой-то тенью, не акцентировав свою значимость. И он делает это абсолютно свободно. Вот это значит зрелость. Так когда человек не нуждается в том, чтобы утверждать себя, когда ему нет необходимости, ему для него это чуждо, ему не нужно говорить о своих заслугах, абсолютно. Ему не нужно, чтобы эти заслуги кто-то признавал. Он живет в этой свободе. Далее он подчеркивает, что Бог определил, что именно Соломон будет царем после него. Смотрите, 5 стих. Именно он, Соломон, построит ему храм. «И из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой, дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство ее навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня». Это тоже один очень интересный момент, который называет здесь Давид. Он говорит, не он избрал, не Давид избрал Соломона. Если бы Давид избирал, может быть, он нашел бы какую-то другую территорию, которая была бы не так сильно связана с самой большой неприятностью в его жизни. Вы понимаете, о чем идет речь? Соломон, он связан с этой историей самого большого греха в его жизни. Но он подчеркивает и говорит, он избрал, он говорит, из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой, дворы мои, потому что я избрал его себе в сына. Кстати, друзья, это чрезвычайно важный вопрос. И еще раз хочу его подчеркнуть. Мы периодически говорим об этом. Когда мы говорим о избрании, это сегодня популярно в определенных кругах, реформатских кругах. Священное Писание всегда говорит об избрании в одном из двух или в двух каких-то категориях. Вот это вот первое. То есть, когда Писание или сам человек подчеркивает абсолютную Божию значимость и свою совершенную незначимость. В этом смысл избрания. Друзья, об избрании сказано не для того, чтобы мы философствовали. Иначе Библия была бы написана в другом стиле. Она бы была написана в форме философского учебника или же какого-то варианта, так скажем, систематического богословия, в котором было бы очень много спекулятивных каких-то вещей, в которых нужно рассуждать. Библия написана в такой форме, которая помогает, первое, смиряться перед тем, что Бог, оказывается, все здесь определил. И второе, воздавать Богу славу за то, что Он определил это совершенно точно. Лучше, чем кто-либо из людей. Никто из людей не может даже и приблизиться к этому. И вот это очень хороший пример, друзья. Это очень важная характеристика жизни, друзья, которая в огромной степени определяет атмосферу нашей жизни. И у нас есть возможность учиться этой жизни. Учиться этой характеристике, как мы уже отмечали, это особенно важно в старости. Многие люди, доверявшие Богу и трепетавшие перед Ним в молодости, становились самоуверенными и самонадеянными в зрелом возрасте. Писание полно таких примеров. Одним из таких примеров был иудейский царь Аса, праправнук Давида, который жил примерно через 100 лет. Если вы читаете Библию по порядку, а я надеюсь, вы читаете Библию по порядку вместе с нами. Что если мы сделаем такой сеанс исповедания короткий? Кто еще читает Библию вместе? Ну, смотрите, очень хорошо. Или так много читают, или же в среду ходят только те, кто читает. Может быть и так. Но это очень хорошо, если мы продолжаем читать. Ну, я понимаю, кто-то может подотстать немножко. Ну, догоните, возьмите какую-то субботу и сядьте там на крыльцо себе. Сейчас солнышко светит. И откройте Библию и догоните. Почитайте там часа 2-3, вы можете... Так вот, если вы читаете, вы совсем недавно читали текст из 16, 14, 15, 16 глава, вторая книга Паралипоменон, рассказывает нам об этом царе. И очень интересная разница, контраст огромный, каким он был в молодости, каким он был в старости. Я коротко приведу этот пример. Помните, когда против них восстали, пришло большое войско эфиоплян? И вот тогда Аса обращается к Богу со следующими словами. 2 Паралипоменон, 14 глава, 11 стих написано. «И возвал Аса Господу Богу своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И поразил Господь эфиоплян перед лицом Асы и перед лицом Иуды, и побежали эфиопляне. И вот проходит 30 лет, огромные перемены в государстве, большие достижения этого царя, все хорошо, все гладко. И вот сталкиваются они опять с подобной проблемой, и в данном случае им угрожает теперь враг с севера. Слушайте, что происходит. Вместо того, чтобы вот точно так же, как 30 лет назад, стать перед Богом, сказать, Господи, в Твоей власти помочь сильному или бессильному, на Тебя уповая. Аса уже, казалось бы, умнее должен быть, но он самоувереннее стал. Он теперь начинает думать, окей, как мы можем решить эту проблему? Нам нужно нанять какого-то царя, который бы нам помог. Как мы можем нанять царя? Ну, один способ как? Взять деньги из храма, которые были. Не деньги, а там было золото, там были сосуды разные золотые. Он берет эти ценности из храма и нанимает царя сирийского для того, чтобы победить своих северных соседей. 16 глава, 7 стих. «В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, так как ты понадеялся на царя сирийского, и не уповал на Господа Бога твоего. Поэтому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». То есть он не только бы это северное царство победил, но еще и тех, кто севернее их, и сириян бы победил, если бы на Бога уповал. А в этом случае он говорит, спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Ну, понятно, потому что они же были его союзниками здесь, воевали вместе с ним. Не были ли ефиопляне и ливияне силою больше и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою». И 9 стих – это чрезвычайно важный текст, который нужно, в общем, каждому верующему человеку знать наизусть. Здесь написано так: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Дальше сказано: «Безрассудно ты поступил». Заметьте, кто поступил безрассудно? Старик мудрый, умудренный опытом старик. Когда был молодой, поступил мудро. Когда состарился, поступил безрассудно. И заметьте, причина не в том, что у него знание меньше, знание больше стало. Проблема самоуверенности добавилась, уверенности в своих силах. Очень интересно, смотрите, реакции. Вот это точно типичного неправильного человека, который неправильно состарился. Слушайте, что он говорит, 10 стих. «И разгневался Аса на кого? На себя? Нет, на пророка, который ему сказал. На прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. И дальше, и притеснял Аса и некоторых из народа в то время». То есть, заметьте, как меняются вещи, меняются люди. Вот почему написано в послании к евреям: «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть, хорошее начало еще не гарантирует хорошего конца. Вот почему это чрезвычайно важная истина для каждого из нас. В этом печальная особенность многих зрелых верующих людей. К старости они все больше и больше начинают мнить о себе. Как я уже сказал, она просто сама по себе приходит, самоуверенность. Уже же годы, уже время. И знаний уже достаточно много. Это точно. Знания увеличиваются. И действительно, человек уже много испытал, и много прошел. И ему кажется, что он уже заслуженный, он уже опытный. Вот почему, друзья, с каждым днем нам нужно усиливать наше смирение. Нам просто нужен усиленный акцент на прогрессе в смирении, чтобы мы могли наблюдать, внимательно наблюдать на свои внутренние тенденции, которые постоянно ведут нас к самоуверенности. То есть в старости наличие страха Божьего не менее важно, чем в молодые годы, и даже, может быть, более важно. Второе. Мы говорили о первом качестве, немножечко побольше, попространнее, я взял чуть больше времени, о первом качестве, которое характеризовало атмосферу зрелых или престарелых лет Давида. Давайте посмотрим на второе. Это правильный взгляд на ценности. В принципе, эти два качества, они очень тесно связаны. Почему? Потому что если человек живет в страхе Божьем и продолжает его культивировать с каждым годом, то тогда на фоне страха Божьего будут формироваться его ценности. Это станет неотъемлемой частью того, кто он есть, его жизни. Давид в последние дни или в последние годы жизни, своей жизни, он полностью посвятил себя подготовке к строительству храма. Его уже не так волновала экономика или стабильность его государства. Ему уже было не до дворцов, ему было все равно, что думает о нем царица Савская и все прочие там цари, которые вокруг. Он фокусировал свой взгляд на том, что останется вечно. Он хотел вложить свою жизнь в то, что поможет его людям осознавать и ощущать Бога ближе и ярче в своей собственной жизни. И вот это вот неизбежное или неотъемлемое качество правильной старости. Чем ближе человек к вечности, чем дальше человек в познании Бога, тем меньше для него будут значить все материальные вещи. Машины, дома, карьера, моды, одежды, всякие разные там приемы, кто как к тебе относится, что о тебе кто думает. Чем ближе человек к Богу, чем короче оставшийся путь у него, он понимает, тем больше его взор сосредоточен на том, какими же ценностями оперирует или функционирует Бог. Именно ради этого он собирает весь народ, вот то, что описано в 28 главе первой книги Паралипоменон. И когда он обращается к своему сыну Соломону, Давид призывает его не только приложить все усилия, чтобы построить храм, он дает ему все, что нужно для этой постройки. Посмотрите, 28 глава с 10 стиха. «Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». И дальше смотрите. «И отдал Давид Соломону сыну своему чертежи притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что у него было на душе, дворов дома Господня, и всех комнат кругом сокровищниц дома Господня и сокровищниц вещей посвященных». Очень интересно, смотрите, как Давид мыслит. Он сильно хочет построить храм. Бог говорит ему: не построишь. Ты жил так, что ты не построишь. Я не могу позволить тебе построить. И заметьте, Давид тогда не говорит всем людям: видите, хотел построить. Ну, не построил, ну, теперь тогда ешь, пей, веселись. Совершенно другое мышление у Давида. Давид думает по-другому. Окей, хорошо, не могу построить. А чертеж могу сделать? Могу сделать. А золотишко могу насобирать? Могу насобирать. А приготовить все, что нужно, могу? Могу. Заметьте, он движется, его сердце там, в храме. Ему нужно не имя, что он построил храм, а ему нужен храм, который он хочет, чтобы Бог здесь жил среди народа. Поэтому, заметьте, Бог не разрешил построить, а он сделал все, что Бог ему разрешил. Абсолютно все, дойдя до самой крайней точки. Смотрите, 13 стих. Опять-таки, он продолжает говорить о проекте. Проект, значит, священнических, левитских отделений, всякого служебного отдела в Доме Господнем, всех служебных сосудов Дома Господня, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампадах со значением веса каждого. То есть это не просто так. Кучу золота здесь вывалил перед Соломоном, сказал: ну вот здесь возьми, там разберись, построй. Не-не. Все рассчитано. На этот светильник нужно столько-то грамм. Вот, пожалуйста, на эти канделябры там, или что там было еще у них, разного рода украшения, нужно вот эти, нужно вот столько, нужно вот столько. То есть все ясно расписано, вся точнейшая документация подготовлена. 16 стих. «И золото для столов в предложении хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда, и жертвенника курения из литого золота со значением веса, и устройство колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета». Опять-таки, я удивляюсь вот этой точности. Это был точнейший проект. Заметьте, в каждом месте написано «со значением веса». То есть там было ясно посчитано, сколько золота и серебра нужно на все это дело, и точно предоставлено. Но это еще не все. Обращаясь к Соломону, Давид подчеркивает, что это здание требует особого подхода, так как это здание не для людей, а для Господа Бога. Смотрите, 29 глава с 1 стиха. «Сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого избрал Бог мой, молод и малосилен. А дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для Бога, для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерево для деревянных, камни оникса, и камни вставные, камни красивые, разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора». Заметьте, он подчеркивает, что он усердствовал в подготовке к строительству храма. Написано, всеми силами я заготовил. То есть это не просто было так с барского плеча, он дал лишнее. Он был вовлечен в это дело чрезвычайно со всеми силами, со всей своей внутренней концентрацией. Но заметьте, что и это еще не заканчивается. До этой точки он говорил о своих царских полномочиях, которые у него были. Он был царь, у него был доступ к сокровищам, и он распределял их так, чтобы направить на строительство храма Божьего. Третий стих. «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических». Заметьте, он все свои царские ресурсы использовал для того, чтобы построить дом Божий. Дальше все свои личные. Он подходит к этой точке, когда он видит, в чем настоящая ценность. И он вкладывает все свои личные ресурсы. Но и это еще не все. Отдав все, у Давида кое-что еще есть. Вы знаете, что у него есть? У него есть влияние. У него есть способность влиять на других. Смотрите, что он делает дальше. Пятый стих. Он говорит, не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Он знает, что он может сказать, и люди могут еще принести. Заметьте, как сильно он заботится о Доме Божьем. И стали жертвовать. Начальники семейств, начальники колен Израилевых, начальники тысячи сотен, начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу дома Господня на руку Ихиилу Гарсонитянину. И радовался народ усердию их. Заметьте, это было радостное, жертвенное посвящение одной цели. Это чрезвычайно важно, друзья. Сегодня мы говорим о многих вещах. Например, говорим о том, что как трудно сейчас молодежи вырасти в правильных ценностях, потому что в школе, в колледже их массово там бомбардируют совершенно неверными ценностями. Друзья, но нам нужно помнить, что самый большой ориентир, который есть у детей, это их родители. И они в соответствии с ценностями, которыми живут родители, строят свою жизнь. В соответствии с тем, куда родители вкладывают свое время, свои ресурсы, свои деньги, свои таланты и способности, которые у них есть. Это производит эффект на других, это оказывает влияние на тех, кто следует за нами. Вот почему правильные ценности, заметьте, приносят Божьим людям настоящую радость. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы человек, чем мудрее, чем более зрелый человек, тем точнее он живет Божьими ценностями, а не своими, не земными, не материальными, не тем, чем живет этот мир. Итак, это второе. У нас есть еще три. Мы очень коротко постараемся коснуться все-таки каждого из них. Третье, что мы видим, характеризует Давида, это прославление Богу. Это еще одна чрезвычайно важная характеристика. Очень часто пожилые люди, они известны своим недовольством. Ну и правда, есть чему недовольствовать. Ну, во-первых, здоровье уже не такое. Во-вторых, все ж не так. Это точно все не так, как было 70 лет или 60 лет тому назад. Это точно все не так. И дальше будет еще сильнее не так, еще не так, если можно так сказать. То есть действительно есть основания для того, чтобы быть недовольными, и молодое поколение не такое, и не уважают, и не почитают, и всякие-всякие разные вещи. Это 100%, да, мы сталкиваемся с этой реальностью, к сожалению. Но заметьте, друзья, Давид, приближаясь к концу своей жизни, он сознательно фокусирует свое внимание на том, за что он может прославлять Бога, и его сердце наполняется благодарностью Богу. И это то, что делает Давида тем, о котором написано, что он умер в доброй старости. 29 глава, 10 стих. «И благословил Давид Господа Бога перед всем собранием». У него была трудная жизнь. Эти годы, когда он бегал от Саула, совершенно несправедливы. Годы, долгие годы. Это предательство сына своего собственного, Авесалома. И позор потом весь, который пришлось с этим пережить. Это беда, которая совсем сравнительно была вот несколько лет до того с переписью. Но несмотря на все то, что происходит, Давид смотрит на свою жизнь и, заметьте, и благословляет Господа перед всем собранием и говорит: «Благословен Ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие, могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Заметьте, друзья, он ясно видит все то, что происходит, и он понимает, что Бог является источником всего этого. 13 стих. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, чтобы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все. И от руки Твоей полученные мы отдали Тебе. Потому что странники мы перед Тобой и пришельцы». Заметьте, он понимает, что он сам по себе странник и пришелец. Он ничего не достоин. «Как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Заметьте, он понимает хрупкость, болезненность человеческой жизни. Но он видит все то благо, которым Бог наполняет его, и он благодарит Бога за это. «Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Твоего, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое». Друзья, если посмотреть внимательно на жизнь каждого из нас, независимо от того, вас уже приглашают в общество пенсионеров или еще вот-вот пригласят скоро, независимо от этого, мы можем посмотреть внимательно в жизни, и мы можем увидеть огромное количество благословений. И нам нужно научиться за них быть благодарными Богу. Искренне от сердца прославлять Бога. Друзья, в вашей жизни, в каком бы положении вы сейчас не были, и вот сейчас здесь сидит там 100-200 человек, и у каждого из вас своя судьба и своя точка в вашей судьбе. Если вы внимательно посмотрите, у вас сейчас есть что-то, за что вы можете благодарить Бога, и что-то, на что вы можете жаловаться. And this is your choice. Это ваше решение, ваш выбор, на чем вы будете фокусироваться сегодня. Давид фокусировался на том, чтобы прославлять Бога. Он искренне благодарил Бога. Есть за что благодарить Бога в любой точке нашей жизни. Итак, это третье. Вот эти три первых качества, я думаю, в огромной степени закладывают основания, характер человека. Понимание зависимости от Бога, правильные ценности и прославление Бога. Искренняя благодарность Богу, благодарное, прославляющее Богу сердце. И есть еще две характеристики, две точки, которые мы видим в жизни Давида. Это забота о духовном состоянии народа. Этот человек вот во всем этом, ему дорог на Божий народ. В общем-то, ради него он храм строит, чтобы приблизить народ к Богу. Посмотрите, 28 глава, 2 стих. «И стал Давид царь на ноги свои и сказал, послушайте меня, братья мои, народ мой». Он обращается к этим людям, как к братьям. Он заботится о них. Эта забота прежде всего выражена в призыве быть верными Богу. Смотрите, 8 стих. «И теперь пред очами всего Израиля, собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам этой доброй землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек». Заметьте, он очень искренен и любвеобилен по отношению к этим людям. Он выражает это, называя их братьями. Дальше он понимает самое важное. Он призывает их к верности Богу. Но заметьте, на этом он не заканчивает. В 29 главе написано, что он молится Богу. Он понимает, что его призыва недостаточно. 29 глава, 17 стих. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ твой, здесь находящийся, с радостью жертвует тебе». Дальше смотрите. «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани навек это расположение мыслей сердца народа твоего и направь сердце их к тебе». Заметьте, для Давида важно не деньги, которые жертвуют эти люди, а расположение сердца и мыслей народа. У них не всегда будет золото. У них не всегда будут такие возможности. Вот расположение сердца к Богу, он просит, чтобы всегда было. Он знает, что это чрезвычайно важно. И в заключение еще раз обращается к народу, призывает их теперь благословить Господа. 29 глава, 20 стих. «И сказал Давид всему собранию, благословите Господа Бога нашего, и благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пала, и поклонилась Господу и царю, и принесли Господу жертву, и вознесли всесожжение Господу». Друзья, если вы внимательно исследуете, не просто читаете, а исследуете, вот книги «Царств» мы читали, и теперь книги «Паралипоменон», вы, наверное, отмечали такую вещь. Вот посмотрите, Северное царство, которое откололось и от Израиля, от Иуды, и оно там управлялось не потомками Давида. Если вы читаете, то там практически все цари были нечестивы. Потомки же Давида, среди них были некоторые нечестивые цари. Но если вы почитаете, достаточно много царей было, которые или же вообще всю свою жизнь прожили правильно, подобно Давиду, кстати, на Давида все время ориентир, или же большую часть жизни прожили правильно. И это в огромной степени результат вот этой заботы о духовном состоянии народа, который мы видим здесь в сердце Давида. То есть он заложил основание в огромной степени. И последнее, что мы читаем здесь, это забота о духовном благе сына, то есть последующего поколения, непосредственно тех людей, с кем он связан больше всего. 28 глава, 9 стих. Кстати, это, пожалуй, самая слабая точка в жизни Давида. Если мы внимательно смотрим на его жизнь, вы можете обнаружить, что у него там были провалы, были падения, были победы, было торжество в огромной степени. Но если посмотреть на его сыновей, то, по всей видимости, он мало с ними занимался. Вы помните Адония, который уже был в конце, вы помните Авесалом, вы помните различные конфликты, которые были там между его сыновьями. Мы, конечно, не знаем много об остальных сыновьях. Мы знаем, что все остальные сыновья, они покорились Соломону. Они сказано, что все остальные сыновья приняли. То есть, ну, значит, там было достаточно благодати. Но все-таки, когда мы читаем о некоторых сыновьях, мы видим, что там, по всей видимости, были определенные сложности. Вот почему, возможно, понимая эту сложность, Давид в особенной степени наставляет Соломона, подчеркивает важность его послушания и верности Богу. Хотя, если вы внимательно посмотрите на жизнь Соломона, то вы видите тоже, он начал хорошо, потом были серьезные проблемы, потом только в конце жизни мы видим, как он возвращается на правильный путь. 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебе навсегда». То есть он ясно предупреждает, он призывает его к верности. Он понимает, что именно верность Соломона определит, быть или не быть. Будет ли его царство или не будет его царство. Далее он дает ему наставление о строительстве храма, 20 стих этой же главы. «И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен и приступай к делу, не бойся, не ужасайся, ибо Господь с тобою, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господь». И в заключение он молится о сыне, 18 стих 29 главы. «Господи, Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани навек это расположение мыслей, сердца народа Твоего, направи их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». Друзья, и вот после этого сказаны слова: «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью». Кстати, он был не такой старый. Многие люди живут больше. В наше время сегодня живут больше. Давид, ну, по большинству оценок, ему было где-то лет 70, немножко за 70, когда он умер. То есть сегодня здесь поднимало полцеркви. Нет, не полную, не знаю, сколько Дима там видел, кому же за 70. То есть много людей сегодня, которые уже большую крепость пережили. То есть мы говорим сегодня о том, что вот эта жизнь названа доброй старостью, насыщенной днями. То есть это действительно была жизнь, которую он enjoyed, то есть наслаждался этой жизнью. И встретил переход с открытым и радостным взором. Мы сейчас помолимся, друзья. Я хотел бы напомнить еще раз характеристики полноценной зрелости. Во-первых, это осознание нашей зависимости от Бога. Во-вторых, это Божьи ценности, как основание нашей жизни. В-третьих, это прославление Бога в любом положении, в котором мы находимся. В-четвертых, это забота о Божьем народе. И в-пятых, это забота о следующем поколении. Давайте мы сейчас преклоним колени и посмотрим на себя, на свою жизнь. Если вам уже 49,5, вы можете молиться о своей старости уже. Если вы еще до того, вы можете молиться о ваших родителях, о ваших бабушках и дедушках. А вообще-то начните молиться о себе уже заранее, чтобы сейчас заранее Господь приготовил вас к тому возрасту, которым будете подводить итог, итог всего того, что было в вашей жизни до того. Давайте мы преклоним колени и помолимся Господу.